Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение во Христе, если рассматривать это с точки зрения хронологии земной истории, уже совершилось. Совершилось 2000 лет назад, о чем евангельская история повествует, благодаря воплощению Бога Слова, Его крестной жертве и воскресению. И спасение нам дано, даровано Господом в сошествии Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы, потому что это есть день рождения Церкви. А Церковь есть богочеловеческий организм, в котором спасение взыскуется, благодаря тому, что сам человек, прилепляясь ко Христу, приобретая, обретая с Ним общение, может стать частью Церкви, частью вот этого богочеловеческого организма. Можно сказать, усыновиться Богу во Христе, вернуться к Богу, стать своим. В Адаме и Еве в какой-то момент, на заре еще человеческой истории, человек разрывает отношения с Богом. Во Христе, как в Новом Адаме, это общение, эти отношения восстанавливаются. Что препятствует нам прямо непосредственно спасение обрести? То, что мы его на самом деле не взыскуем, ленимся его искать. Святые отцы указывают, что одна из причин, не единственная, но это именно отсутствие решимости искать спасение, искать общение с Богом. Отсутствие некого такого постоянства в этом труде. Навык греху, он делает человека расслабленным, нас делает расслабленными, суетными, ленивыми, праздными в отношении к самому главному, к возможности вхождения в Царство Небесное во Христе. Господь говорит о том, что узок путь и тесны врата, которые ведут в Царство Небесное, и о том, что человек на самом деле погружается, идет в погибель широким путем, широкой дорогой, дорогой такой греховной, общим течением. Общее течение жизни, обыденной, увы, способно увлекать человека в погибель. Что такое погибель-то? Это отсутствие общения с Богом, оторванность от Бога, автономная такая жизнь без Бога. А человеческая цивилизация, именно со всеми основными такими обыденными мотивами существования, она старается от Бога жить обособленно, сама по себе строить жизнь временную, земную, прилагая для этого такие колоссальные усилия, как будто эта жизнь вечная, хотя она очевидным образом проходящая. Но во святых мы имеем пример истинной такой решимости греховному течению противостать. Имеем примеры такого истинного взыскания благодати Божией, общения с Богом. Причем удивительным образом мы можем эти примеры найти даже и в ветхозаветной истории. Вот Авраам, отец всех верующих, от которого происходит не просто народ, можно сказать, который в дальнейшем становится избранным Израилем, но и Авраам является примером для всех народов, которые имеют возможность обратиться к Богу, для всех верующих. А если так посмотреть на его жизнь, ну, в те времена она, да, соответствует, в общем-то, многим обычаям окружающего мира. Она достаточно груба, достаточно жестока по-своему. Но что отличает Авраама? Отличает удивительное доверие Богу. первоначально отличает то, что он слышит голос Бога. Он не к языческим идолам там проявляет доверие. Он не в магию какую-то погружен, тоже языческую, а каким-то таинственным образом он способен услышать Бога истинного, истинный глаз Божий. И что Бог говорит Аврааму, то для него является, безусловно, истинным, то для него является руководством к действию. Говорит Бог Аврааму: «Изыди из земли халдейской, иди в Ханаан». Авраам покидает насиженное место, а Халдея, Вавилон, ведь была цивилизация в то время. Да, она была вообще магическая, как говорится, до мозга костей. И Авраам посреди этого всего жил. Но жил, видимо, все-таки в условиях цивилизации. А тут ему Бог говорит: бросай эту цивилизацию и иди в землю обетованную. Но это была земля-то дикая, в общем-то, природная, пастушечья. Никакой цивилизации там не было. Тем не менее, Авраам слушает голос Бога. Авраам слишком стар, чтобы, казалось бы, у него был наследник. Но когда Господь говорит, что будет, Авраам этому верит и приобретает наследника. А когда Господь говорит вдруг: возьми ты своего сына, наследника того, Исаака, и пойди принеси его в жертву на горе. Ну, дикость какая-то с точки зрения обыденной. И дикость-то еще и потому, что, собственно говоря, ведь, как правило, Бог не требовал никогда человеческих жертвоприношений. Окружающие народы, да, кстати говоря, и Ханаан там этот самый, он погряз в таком магизме, в таком идолопоклонстве, что и человеческие жертвоприношения совершал, и детские жертвоприношения совершал, и родственные Ханаану финикийцы, например, они тысячами приносили в жертву Ваалу собственных младенцев, когда считали, что это необходимо, в особенности, когда возникали внешние угрозы, те или иные. Одной из внешних угроз, кстати говоря, был Рим, который хоть и был языческим, но в таком более мягком цивилизованном варианте, когда все-таки массовые человеческие жертвоприношения не то чтобы не приветствовались, а вызывали отторжение, содрогание. Почему и один из римских полководцев и неоднократно повторял, что Карфаген должен быть разрушен, и был разрушен. Еще и за вот этот свой крайний идолопоклоннический такой магизм, крайнее идолопоклонство и человеческие жертвоприношения, в том числе собственных детей. И вот вдруг сам Бог, голос которого Авраам знает, говорит: принеси Исаака в жертву. И поскольку Авраам знает, что это Бог сам говорит, он ни на минуту не сомневается. Берет все, что необходимо, восходит на гору вместе с Исааком и уже собирается занести нож, когда его ангел останавливает и возвещает повеление от Бога, что нет, не надо этого делать. И что вот это вот послушание Авраама такое безропотное Богу, оно является своего рода таким примером истинного следования воли Божией. Конечно, это пример исключительный. Но применительно вот к Аврааму и той ситуации, тому времени, в котором он жил, это пример удивительного доверия Богу. Казалось бы, мы живем в условиях уже, как говорится, давно развитой цивилизации, в условиях цивилизации, которая еще недавно была христианской, европейская цивилизация, а сейчас все в меньшей степени христианской остается и пытается изо всех сил вообще избавиться от собственного христианства, только в пользу чего вопрос? Как говорится, Содома и Гоморры которое приведет только к вымиранию потомков европейцев и христиан. Тогда святое место, как говорится, пусто не бывает, легко могут это жизненное пространство занять, да уже это и происходит постепенно, представители совсем других религиозных систем, которые имеют некую энергию еще следовать тем заповедям, как они представляют тоже якобы от Бога исходящим, но в их понимании. А, можно сказать, европейская цивилизация, которая больше доверия возымела поиску земных ценностей, золотого, зеленого, незнамо какого еще тельца, и именно такого проходящего, только житейского комфорта, она тогда оказывается обречена. Потому что если заповедь переворачивается, сказано: «Ищите прежде Царство Небесного, и все сие земное приложится вам». А получается наоборот, что современный западный, вообще цивилизованный якобы человек ищет прежде всего земного, всего изо всех сил, и думает, что Царство Божие, Царство Небесное, оно само приложится. Нет, Царство Божие так не взыскуется, оно так не прилагается. А земное, если оно становится главой угла, рассыпается и оказывается тоже вполне недостижимо, хотя бы по той простой причине, что а толку-то, сколько земных ценностей не пытаясь стяжать изо всех сил, наступает час смертный, и все это идет прахом. Потому что с собою на суд Божий, можно сказать, на тот свет, земные ценности человек не может взять. Они оправданием на суде Божьем не служат. Скорее, наоборот, могут послужить в осуждении. Но вот если мы считаем себя христианами, мы должны понимать, что для нас главным усилием жизни должно быть взыскание Царства Небесного. Царства Небесного, Царства Божьего. Да, сама земная жизнь, она тоже требует серьезных усилий. С возрастом это, ну, человек осознает, когда уже нет той энергии, болезни, там всякие немощи, что сама-то земная жизнь, она надо ее, как говорится, проживать там, осуществлять, на хлеб насущный заработать. И то требует порой усилий довольно серьезных. Иногда бывает, что уже человеку и на это-то не хватает сил. Но на самом деле усилие по взысканию Царства Небесного, оно ведь не только, как говорится, физическое, психофизическое, оно в первую очередь духовное. Но оно тоже дается внутренне с трудом, именно потому что нету навыка к духовной жизни, к общению с Богом. Есть навык ко всему земному, душевному в том числе, а духовное, оно без навыка обретается часто с очень большим трудом, так что даже святые отцы говорят, что «дай кровь, прими дух». То есть усилие по обретению благодати Божией требует такого именно очень и очень серьезного труда. Не просто до храма дойти или понудить себя молитвослов взять, почитать и Евангелие почитать, а иногда даже краткую молитву произносить, ту же Иисусову, например, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», к примеру. И то, оказывается, требует очень и очень серьезного внутреннего усилия, сосредоточение, собирание себя, избавление, отказ от суеты, от именно такой поглощенности, обуреваемости разного рода земными помышлениями, обидами, осуждениями. Потому что как только если попытаться себя как-то собрать молитвенно, сразу разные помыслы начинают одолевать. А вот что было вчера, а вот что будет завтра, а вот он, а вот она мне такое-то сказали, а вот там надо мною посмеялись, а вот там я сам что-то не на высоте был, вот обидно, что обо мне подумают, а это же гордость, понятное дело, и так далее, и осуждение, и зависть, и опять же нежелание ближнего простить, нетерпение, все в такой клубок сворачивается, и поселяется в душе, в сердце, отрывая от самого насущного, от молитвы, от покаяния, от взыскания Царства Небесного. И что со всем этим делать? Бороться с этим, как сказал один из старцев, «Томлю томящего меня». Дьявол томит нас через наши грехи и страсти, а мы, имея веру, имея доверие Богу, имея жажду именно взыскания правды Божией, терпим самих себя, терпим окружающие всякие невзгоды, скорби, трудности и приучаем себя все-таки и к молитве, и к покаянию, и к желанию, к попытке, можно сказать, к заставлению, понуждению себя в этом следовать правде Божией, поступать по заповедям Божиим. И тем более, что видим даже в Ветхом Завете, не только в Новом, такие вот примеры удивительного доверия следования правде Божией. Если это даже в Ветхом Завете было возможно, когда еще церкви не было, чаши Христовой не было, то, приступая к чаше Христовой, мы тем более имеем возможность истинно помощь Божию взыскать, просить ее у Бога. Господи, помоги нам в этом. Аминь.